Больше двух десятков молодых мужчин из России находятся в греческой тюрьме. Их обвиняют в незаконных трансграничных операциях, например, в торговле людьми. И это не история о каких-то неизвестных людях из непонятных ЧВК, и даже не история о преступных группах. Это завербованные в России и, судя по всему, обманутые моряки. Двум из них в конце июля были вынесены вердикты по 250 с лишним лет каждому. Еще раз, прописью 250 лет тюрьмы. Сейчас все расскажем. С вами Владислав Горин
и редактор подкаста «Что случилось?» Наташа Кондрашова.
Привет, Наташа. А можешь сказать вот эту обязательную, дежурную, но такую приятную часть про то, что это «Что случилось?» подкаст?
С вами подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными.
Все, теперь все на месте. Маэстро, звукорежиссер, музыку. Наташа, давай еще раз об этой истории. Что за моряки? Как их обманули? Что за торговля людьми?
Да, действительно, с 2015 года в греческих тюрьмах находится 26 россиян, которых обвинили не только в торговле людьми, но также и в незаконной перевозке мигрантов и незаконном пересечении границ. Сейчас известны приговоры по 7 случаям. 5 из них получили по 200 больше лет лишения свободы, потому что в греческом законодательстве дается 7-8 лет за одного мигранта. На самом деле это означает, что россияне, если не будут экстрадированы, проведут в греческих тюрьмах до 20 лет.
Несмотря на то, что складываются сроки, на самом деле в действительности это близко, конечно, к пожизненному, но все-таки не пожизненное. 20 лет, и сам вот этот пугающий срок в 2 века, он фактически не существует. Хорошо, зафиксировали, давай дальше, что там с ними?
На самом деле у всех из них очень схожая история, оказавшись в какой-то сложной жизненной ситуации, то есть им нужно было оплатить кредиты или помочь матери вылечиться от тяжелого заболевания или помочь сыну получить образование, мужчины решили найти подработку. Они в интернете наткнулись на объявление, в котором говорилось, что примерно за 1500-3000 евро нужно будет пригонять яхты или возить туристов из Турции. У кого-то из задержанных был опыт работы в море, у других нет, и большая часть из них сразу приехали за границу, либо в Черногорию, либо в Турцию. Они там проходили обучение, им помогали узнавать основы морского дела, платили авиабилеты, проживание, и в какой-то момент они должны были выйти в открытое море, чтобы, как они думали, заниматься тем, на что и подписывалось. Прежде чем мы услышим конкретные истории, давай я объясню схему, что происходит после того, как моряки выходят в море. В назначенный день к ним в катер подсаживают мигрантов и приказывают плыть в сторону Италии. Если на яхте есть инструктор, который не один день в этом бизнесе, он прыгает в море, где его забирает специальная лодка. Так он исчезает и уходит, а вернее уплывает от ответственности. А моряки, чаще всего без опыта, остаются в открытом море с десятками человек на борту. Подробнее о том, как это происходит, нам расскажут родственники задержанных, с которыми я поговорила.
Вообще, нужно еще, наверное, объяснить, почему мы с тобой взялись за эту историю, потому что совсем немного про это говорится, несправедливо мало, да? И эта история, она все-таки не про солдат удачи, не про каких-то пиратов, а про простых русских и просто российских парней, наших сограждан, про которые, кажется, важным рассказать. Вот давай я тебе процитирую, что написала ТАСС 30 июля по поводу этой истории. Заголовок: МИД РФ держит на контроле ситуацию с российскими моряками, осужденными в Греции. И выдержка из текста. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Цитата этого самого Зайцева: «Ситуация с арестом российских граждан в территориальных водах Греции по обвинению в содействии перевозке нелегальных мигрантов находится на контроле МИД России. Ведется переписка с родственниками российских моряков, осуществляется общая координация консульского сопровождения подобных дел», сказал он. По словам Зайцева, по линии посольства России в Греции отслеживается соблюдение всех предусмотренных международным и греческим законодательством прав и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть такая очень необнадеживающая формально-дипломатическая речь, которая не подразумевает, да, что в обществе есть общественные компании и что этих людей будут действительно поддерживать всеми силами нашего государства. Ты поговорила с родственниками моряков, почитала по поводу этой истории много разных материалов, которые были опубликованы в менее официальных СМИ. Но все-таки вот такие большие федеральные СМИ, общенациональные, они как освещали эту тему?
Федеральные СМИ подключились к этой истории почти сразу. В ноябре прошлого года, спустя месяц после начала первых массовых задержаний, вышел текст в газете «Аргументы и факты». Заголовок был следующим: «Ловушка для трудоголиков. Как не стать заложником собственной мечты». В нем рассказали историю моряков, которые оказались в этой ситуации, и интонация была довольно жалостливая. Позже к газетам подключилось телевидение, вышло несколько сюжетов на НТВ. Они были похожи, то есть со слов родственников рассказывали фабулу этого дела и объясняли, почему такой приговор совершенно несправедлив. В конце декабря был опубликован большой текст на сайте «Север Реалий». Там было проведено сразу несколько историй задержанных. А в начале января на этот случай обратили внимание зарубежные СМИ. О произошедшем написала русская служба Deutsche Welle с комментариями правозащитников и экспертов. Они объясняли, почему в Греции такое жесткое законодательство насчет перевозки мигрантов и как работает эта схема. Но об этом мы с тобой поговорим немножко попозже.
Сейчас мы на историях покажем, кто они и как они попали в этот переплет с этими совершенно невероятными сроками, хотя не уходит из головы сравнение и реакция, в том числе официальная, на задержание в Минске, да, трех десятков людей из ЧВК Вагнера, предположительно из ЧВК Вагнера. Там говорилось на самом высоком уровне: ой, да это охранники, они летели в третью страну, и так далее, и так далее. А тут, ну, в общем, весьма формальная и невовлеченная реакция. Ты поговорила с родственниками тех, кто в Греции находится, в тюрьме, с матерями. Сколько историй в итоге? Три?
Да, я поговорила с тремя матерями, они все из разных городов, но они все оказались в почти одинаковых условиях. То есть сыновья поехали на заработки и сейчас ожидают свой приговор в тюрьмах.
Прежде чем ты начнешь рассказывать эти истории, я хочу сказать, что издание Daily Storm следит за всем происходящим довольно давно. Еще в декабре 2019 года у них вышел материал про то, что вербуют моряков, а потом обманывают, и что за этих парней, в общем, породить некому, в том числе потому, что некоторые из них сироты. У них просто нет родителей, которые бы обеспокоились тем, что сын пропал. Кто у нас первый герой? О ком первым ты расскажешь?
Наш первый герой — это Александр Ларионов, он из Калининграда, ему 28 лет. В рейс он пошел, чтобы погасить кредиты и расплатиться с долгами. Вместе с напарником Андреем Журавлевым он был задержан осенью прошлого года. В феврале этого года прошел суд, и ему дали 395 лет лишения свободы на двоих. Подробнее об Александре и Ларионове рассказывает его мать Оксана Воинова.
Он вообще любит машины, сам научился на гитаре играть, во дворе, как говорится, чем он еще увлекается. Ну, естественно, компьютер увлекается. А в данный момент он сейчас начал рисовать, он такие портреты рисует. Сам вообще он служил в Балтийске, морфлот, связистом был. И, конечно, его вот это море, оно его то ли заворожило, то ли чего, он все время мечтал в море пойти. А сам он после службы, муж его научил крановщиком работать, кранами управлять. Собирает, разбирает вот так вот. На земле он был крановщиком. А тут вот один раз ходил в Корею, в море. Ну, немножко не получилось там чего-то первый раз. Потом вот уехал он во Владивосток, в море. И там тоже что-то не получилось. Что-то со судном были проблемы. Тут парень ему, Андрей Журавлев, позвонил ему: «Приезжай ко мне в Черногорию». Он рванул туда. Эта вот катавасия вот и началась.
Почему он решился поехать? Может быть, какие у него мысли были перед отъездом? Что он вам говорил?
Дело в том, что в Владивостоке он сколько там, 2 месяца отработал на заводе на каком-то. Какая-то практика должна была быть. Ему ничего не заплатили. Вычитали там за дорогу, за проживание. Он был в таком смятении. Мама говорит: что делать? Я говорю: без денег. Занял займ, пришлось ему 10 тысяч занимать. До сих пор не выплатил. Мама: что делать? Меня туда-туда приглашают. Я говорю: сына, я не знаю, что это за работа. Так получилось. Я говорю: ну попробуй. Ну и вот сегодня он мне позвонил. На завтра он уволился, но послезавтра он уже был в Черногории. Мама говорит: здесь так красиво. Он, конечно, был в таком поднятом настроении. У него такое желание было заработать. У него кредит висит большой. В общем, впечатлений было очень много. Там красиво. С ними был человек, который их обучал, пожилой. Его, по-моему, Саша звали. А еще в Черногории он понял, чем это грозит. Он собрался домой.
А как он это понял, что его могут заставить возить
возить мигрантов.
Он мне объяснил, я не знаю почему, он и с девушкой рассорился из-за этого. Я так поняла, чтобы ее не связывать, свою судьбу с ним. Не знаю, как он понял, он до сих пор мне это не объяснил. Он, когда начал этому работодателю по телефону говорить, что у меня свадьба, я сам домой собираюсь, начали ему угрожать.
А что они ему говорили, чем они грозили?
Ну, типа, отработаешь, тогда это самое. Он мне как сказал, мам, они меня и здесь найдут. Так больше мне ничего не сказал. Мне нужно сделать хотя бы один рейс. Когда им купили билет в Турцию, я вот так умоляла его, сына, ты вот сейчас в Турции, ты в аэропорту. Можно же поменять было билет на Калининград. Если что-то не хватало бы, я тебе тут же бы пересыпала деньги. Он говорит, мам, я не могу. Больше ничего не объяснял.
Я хочу максимально детально попробовать восстановить картину, когда они вышли из Бодрума и пошли в море. Может быть, по его рассказам или по рассказам адвоката вы мне можете рассказать, что тогда происходило, при каких обстоятельствах их задержали?
И вот 18 сентября он мне, мам, мы уходим. И мне фотографию отсылает, есть фотография. Это в это число, как он, мам, смотри, впереди штурм. Там чернота. И 19 числа он у меня пропал, нет связи. Я, конечно, в таком состоянии, я в истерике. Его почти 10 дней он без связи был. Я думала, мой сын уже пропал, все, погиб. А 1 октября мне дочь звонит, мам, Сашка вышел на связь. Вот. Нет, пишет, мам, я жив. Они попали в шторм. Один шторм они обошли, а второй нет. Ну, шторм, яхта, что-то с килем произошло, потеряла управление. Она начала болтаться, штурвал не слушался. И сын видит, что безвыходное положение. Там, говорит, волны, мам, говорит, пятиэтажный дом. Говорит, страшно. Мне пришлось, говорит, подать сигнал СОС. И через какое-то время к нему подошел ли танкер там, или какое-то большое судно. Говорит, нас подобрало. Яхту пришлось бросить. Всех людей они перетащили к себе. И их доставили до берегов Греции.
Оксана Воинова сейчас упомянула Бодрум. Это город на западе Турции, расположенный на берегу Эгейского моря. Он еще будет упоминаться, потому что оттуда, хотя и не только из Бодрума, нелегальных мигрантов перевозили в Италию. Как сказал бы полицейский, в этом и была преступная схема. Организаторы брали деньги с мигрантов, чаще всего беженцев из Сирии, и обещали безопасно перебросить в Европу. А когда мигранты оказывались на лодке, капитаны бросали не только их, но и команду судна. На тот случай, если в море полиция арестует этот катер.
В общем, понятно, такая показательная судьба у Александра Ларионова. И что она нам показывает, очень коротко, если говорить, что моряки, наверное, все-таки не прикидываются, да, что их действительно обманули, они откликались на объявление о работе, несколько тысяч евро, кто-то хотел потратить на обучение, кто-то на другие семейные, в том числе кризисные дела, соглашались, потом происходило вот это. Давай поговорим про Алексея Игумнова, другого моряка, у него по нарастающей история чуть более жесткая.
Лёше исполнилось в этом году, 17 апреля, 24 года. Он отслужил армию. Был всегда на хорошем счету, то есть он водитель категории БЦ. Он по специальности автомеханик. Любит машины. Мы купили машину ему, она до сих пор в гараже стоит, он запрещает ее даже продавать.
Это говорит мама Алексея Игумнова Светлана. Он сам из Старого Оскола, это в Белгородской области, но сейчас находится в тюрьме города Навплиан. Суд по его делу еще не прошел. Он назначен на осень этого года.
Сам он по себе очень добрый, отзывчивый. Как говорится, за любой кипиш он всегда тут. За кого-то заступиться, все, где Лешка? Он всегда впереди. В армии точно так же был на хорошем счету. Получилось так, что у нас после армии пришел, 2 года у нас работал. Потом получилось так, что он уволился. И ребята заново предложили ему поехать в Черногорию катать туристов. И 22 августа они с Никитой Шаталовым вместе уехали в Москву со Старого Оскола. С Москвы уже с Домодедово. Там их встретил Артем Мустафин, непосредственный человек, который занимается вербовкой людей туда, в Турцию. Он сам у нас здесь в Старом Осколе жил, Мустафин, а потом переехал в Казань. И насколько я знаю, как он сказал, что я ничего не боюсь. Даже если кто-то будет, ему ничего этого не будет. Ну, он привез еще, по-моему, 2 или 3 в Казани, встретил ребят в Москве. И с Домодедова они чартерным рейсом вылетели в Черногорию. Там в городе бар. Они проходили обучение на яхтах. То есть они на этих яхтах жили. Палубу драили. Ну, как матрос, он и в Африке матрос. Был радостный. У него телефон был свой. Он позвонил, говорит: мам, ну все, мы здесь обучение прошли. Идем сейчас своим ходом в Турцию. Говорит: зачем в Турцию? Мам, я не знаю. Нам, говорит, Артем сказал, что в Турции нам выдадут права на какой транспорт. И я смогу отсюда месяц здесь поработаю. И смогу потом у нас в России, в любом курортном городе работать, на яхтах людей катать, туристов. Меня везде возьмут. Парень был радостный.
В конце сентября 2019 года они вышли из Бодрума. Неподалеку от города Гёрджик Артем Мустафин, о котором ранее упомянула Светлана, пришвартовал катер в 10 метрах от берега. В какой-то момент к ним подплыла лодка, заполненная людьми в спасательных жилетах. Их было 67 человек, и они стали массово грузиться на катер. Он, к слову, вмещает всего 18 человек, и, конечно же, когда Алексей Игумнов и его напарник Никита Шаталов увидели это, они наотрез отказались предоставлять им места и даже хотели все бросить и просто как-то попытаться спастись. Но капитан судна и его напарник, которые также находились на яхте, стали угрожать им и их семьям. Стали говорить, что, мол, вы нам должны, мы вам предоставили жилье, мы вас сюда привезли, и вы будете работать до тех пор, пока вы с нами не расплатитесь и не отдадите свои долги. Ну, пришлось им, конечно же, грузить этих мигрантов. По пути следования этот капитан судна и напарник, надев спасательные жилеты, спрыгнули с лодки и сели на специальное рыболовецкое судно, которое оказалось поблизости. А катер с российскими моряками, груженный мигрантами, остался в открытом море, где тогда усиливался шторм. Он продолжался до 7 утра, и молодым людям пришлось бороться со стихией. Волны достигали 5-7 метров. В общем, я даже не представляю, как им было страшно. Ребятам повезло, что их спасли моряки с грузинского танкера. И в греческом городе Кламата их вместе с мигрантами передали береговой полиции Греции. Что происходило дальше, рассказывает мама игумнова Светлана.
Когда ребят допрос вели, у ребят спросили: а почему вы, когда ваш капитан и помощник ретировались с вашей яхты, вы не последовали за ними следом? Вы же понимаете, что вы везли кого? А сын поднял глаза на прокурора, сидит и говорит: а как их можно оставить? Там же живые люди.
Светлана подавала заявление в ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело и опросить Артема Мустафина. Дело перешло в управление МВД по Старому Осколу. Оперативники попросили коллег из Татарстана, где Мустафин сейчас и живет, найти его и опросить. Но они не смогли этого сделать, поэтому возбуждение уголовного дела Светлане было отказано. В беседе с изданием «Дели Шторм» Мустафин сказал, что не имеет к этой истории никакого отношения.
Как вы сейчас общаетесь с Лешей? Как он вообще себя чувствует? В каких условиях содержится?
Условия, как он объяснял, и не только Лешка. Представьте, окошко 70 на 70, как маленькая подушка вот это, окошко в решетке. 4-5 человек в камере. Очень душно, жарко. Вот пересылала деньги, он покупал вентилятор, потому что дышать вообще невозможно. Жара больше, чем здесь. Стоимость 3 минут разговора стоит 5 евро. 3 минуты. У них там есть свой таксофон. Вот представьте, ну, хотя бы 10 минут, чтобы поговорить, это получается 50 евро. А 50 евро на наши перевести, это больше 4 тысяч. Вот он раз в месяц где-то позвонит. Как что? Мам, у меня все нормально, я жив, здоров, но я его по голосу узнаю, поэтому как бы вот это вот знаю. Есть у них там тренажерные залы. Они могут пойти покачаться, с гантелями позаниматься. То есть есть место, где немножко можно расслабиться. А так, чтобы он что-то мог там купить, это каждый месяц нужно не меньше 10 тысяч, чем тут отправлять. Ребята могли хоть что-то себе покушать купить. А где их взять, эти 10 тысяч? Так вся зарплата уходит туда. Его не хватает. Его не хватает. 10 месяцев. 10 месяцев. Я понимаю, что если бы в армии, другое дело, приехал, посмотрел, что-то привез. Туда невозможно приехать. Туда невозможно приехать. В тюрьму не пустят, на свиданку не пустят. Потому что должен затребовать это адвокат. Как туда можно приехать? Увидеть ребенка. Нет возможности, нет средств. То же самое адвокаты, чтобы нанять ребятам помочь. Тоже у нас у родственников нету средств. Кто нам выдали эти 100 тысяч? Как они могут сыграть? Они уже все в тюрьму поуходили, эти деньги.
100 тысяч рублей, про которые упомянула Светлана Игумнова, это деньги, переданные благотворительным фондом «Мир» семьям моряков. Об этом мы расскажем чуть-чуть попозже, ну а пока, мне кажется, очень важно отметить, что родственники задержанных неоднократно обращались в МИД, прокуратуру, ФСБ с просьбой обратить внимание на эту историю. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также в курсе этой истории. Она обращалась к своему греческому коллеге, но, как мы видим по приговорам, которые сейчас до сих пор продолжают выносить, никакого эффекта от этого нет. Суд по Игумнову еще не прошел, так что сколько ему дадут лет заключения, мы пока не знаем.
Я, наверное, эту мысль уже говорил, но, Наташа, мне кажется, важно повторить и подчеркнуть, почему такое сочувствие вызывают эти парни, потому что они оказались в этой ситуации ненарочно. Ну, все к тому, да, никто в здравом уме не выйдет в море на перегруженной, по сути, прогулочной яхте и не будет подвергать свою жизнь опасности, тем более не имея какого-то большого опыта. Это, мне кажется, важным зафиксировать, ну, кроме того, что эта история вообще довольно захватывающая. И, конечно, когда про большие волны рассказываешь ты, представляешь себе эту картинку таких контрабандистов, приключений каких-то, которые, к сожалению, не очень хорошо закончились. А давай сейчас поговорим про историю Антона Карамова. Его история, она тоже, после того, как вы ее услышите, у вас язык не повернется сказать, что это все было сделано с пониманием того, что это нарушение закона и это какие-то легкие деньги.
Да, история Антона Карамова меня потрясла больше всего, потому что он отправился в Турцию, чтобы помочь своей маме Юле в лечении. У него рак довольно серьезной стадии, пошли метастазы по всему телу. Он сказал, что все заработанные деньги, ему обещали около 100 тысяч рублей, он будет передавать ей, потому что ему они не нужны, его всем обеспечат едой, жильем. И, в общем, он туда поехал, чтобы облегчить жизнь своей маме. Я поговорила с мамой Антона Карамова Юлей. Давайте послушаем, что она рассказала про своего сына и про то, как он оказался в такой ситуации.
Человек такой ищущий, жаждущий знаний, жаждущий новых ощущений и познающий себя, ну и мир, соответственно. Долгое время он был веганом, но не в силу даже жалости к животным, а за чистоту пищи, ну как и мысли, соответственно.
А вам известно обстоятельства, при которых он был задержан, как это происходило?
Их в один прекрасный день посадили на моторную лодку в Бодруме, в Турции, повезли в море. Там стояло судно, они причалили к судну. На судне якобы уже были эмигранты. Ребят подняли на судно, сказали, что они пойдут сейчас в сторону Италии. То есть поставили перед фактом. Вот почему он резко-то и не отзвонился мне. Вот я теперь понимаю, сопоставляя, то есть просто раз и пропал. Сказали, что они пойдут под руководством экипажа, там еще двух человек. Но по факту они оставили их вдвоем на этой лодке с этими эмигрантами. То есть как бы вот Платон и Антон.
А куда другие делись?
Да, просто судно ушли, да и все просто перед фактом оставили. Ребят, вы поплывете туда-то, дали, видимо, координаты, и все, и пришлось плыть в сторону Италии. И получается, вот 2 дня они плыли в Эгейском море, то есть это в водах Евросоюза, даже не греческих водах, то есть их останавливал патрульный катер. И, соответственно, перегружают греки на свое судно, везут их, значит, уже в греческую сторону. Все, и дальше там уже понеслась допросы. Он то наотрез был против, чтобы меня искали. Он сказал, мама болеет. Ну, то что... Почему он не хотел, чтобы меня нашли?
Понимаю.
Она, с одной стороны, так извинялась, говорит, я не знала, что делать. Значит, как бы это, вроде как бы я тут в такой у вас беде. Вот, и это, ну, и он не хотел, чтобы это вы знали. Я вот так, да как если бы я не знала, мне бы еще от этого хуже было. То есть, как бы, ну, видимо, он был в шоке в таком, боялся, что я не переживу. Это был ужас, просто вы не знаете, куда кидаться, то есть звонишь этому небогатого, которого уже там нет, то есть как бы которого убрали посол. Он тебе рассказывает, что твой сын преступник, что бесполезно что-либо делать, нанимать адвокатов бесполезно, потому что суд все равно засудит, потому что ну, такая система, ну, в принципе, так и не существует. Но тем не менее, что в тюрьме, где он находится, там страшно, там убийство по ножовщине и все такое. И никакой помощи, то есть скидывают тебе сайт, который ты загуглить можешь, адвокатов платных, да, самостоятельно, этом оказывается, это их помощь, это все существо я могу сама. Вот, ну, полное нежелание помочь хотя бы какой-то информации, потому что это чужая страна, и ты совершенно не знаешь, и ты без понятия совершенно о тех законах, которые что без понятия, что какие-то нелегалы в чужой жизни существуют, то есть как бы, что оказывается, вот тема тянется уже, получается, с Украины, то есть как бы там на Россию как перешли уже, украинцы просто наелись этим. Очень в этом плане тяжело, то есть взять где какую-то информацию. Просто время идет, и я понимаю, что мне все хуже и хуже, что ну, очень резко, вот за 2 месяца последних очень резко стало плохо.
— переходим от истории к выводам. В общем, мы поняли, что существовала система, немножко смахивающая на рекрутирование в ИГИЛ, такая международная преступная группа, и сейчас задержаны исполнители. Что еще известно? И правильно ли я понимаю, что крайние найдены, а организаторы нет?
Да, ты все правильно понимаешь. Действительно, это международная схема, в которую оказались втянуты не только россияне, но и жители других стран, например, жители Украины. По последним данным, 140 украинских граждан находятся в греческих тюрьмах по схожему обвинению.
Еще раз, прости, надо остановиться. 140 граждан – это раз в 7 больше, чем российских граждан. И эта схема действительно давно существует. Она массовая, можно это зафиксировать. И перевозятся беженцы и нелегальные иммигранты, которые не могут перейти по закону границу, в Евросоюз, в Италию, иногда, наверное, в Грецию попадают. И ничего правительство, ну вот в том числе Россия, российское с этим не делало, да, ни у кого не звенел тревожный звоночек.
У российского правительства не звенел тревожный звоночек, но, например, в Украине правоохранительные органы смогли установить группу вербовщиков, и некоторым из них уже вынесли приговор по обвинению в торговле людьми. Последний такой случай произошел в июне этого года, тогда Малиновский суд Одессы признал виновным по этой статье гражданина Украины и приговорил его к 5 годам условно с испытательным сроком в 1,5 года. Такой небольшой срок он получил, потому что полностью признал вину. Но наши правоохранительные органы не делают ничего.
И более того, не делается ничего для защиты, хотя люди, у которых были нормальные адвокаты, были деньги на то, чтобы элементарно подавать ходатайство, переводить, да, на греческий язык какие-то документы, у них намного меньшие сроки. Некоторые российские государственные деятели все-таки участвовали в этой истории. Например, тот самый, известный нам по кампании с домогательством, Леонид Слуцкий, депутат Госдумы. И есть еще Иван Мельников, правозащитник, который тоже помогал. Давай про перспективы дела. Защита может быть все-таки организована?
Я бы сначала хотела, наверное, заострить твое внимание на историю двух моряков, Алексея Любимова и Витауса Шлускониса. Они как раз-таки те самые ребята из детдома, про которых ты сказал чуть-чуть пораньше. И это единственные люди, которые смогли получить очень небольшие сроки, то есть по 3 года. Их защищал греческий адвокат, который говорит на русском языке, я с ним беседовала. Он рассказал, что в это дело включился после того, как к нему обратились как раз-таки граждане Украины. Они были все на одном судне вместе с Слушконисом и Любимовым, и в том числе благодаря тому, что их родственники оплатили им адвокатов. Любимова и Слушкониса защищали почти безвозмездно. Им дали 3 года заключения, и примерно месяцев через 10, по разным оценкам, они должны выйти на свободу. Что касается процесса экстрадиции, он возможен, но только после того, как приговоры вступят в законную силу, после того, как об этом сами заключенные попросят, и также после того, как в Министерство юстиции обратятся их родственники. Для того, чтобы они были экстрадированы, нужно, чтобы они признали вину. И это довольно сложный психологический момент, потому что, мне кажется, довольно тяжело признать вину, когда ты ни в чем не виновен. Хотя это единственная надежда оказаться в России. Если это произойдет, то они будут экстрадированы в Россию, где пройдет суд, им дадут совсем другие сроки, потому что в России немного другое законодательство. А также они могут попросить о помиловании, и указом президента их могут освободить от уголовного преследования. Вот что мне рассказала консультант ОБСЕ, эксперт по противодействию торговле людьми Вера Грачева.
Как этот бизнес устроен?
Этот бизнес устроен так же, как и любой другой бизнес, связанный с торговлей людьми в целях эксплуатации. Начинается все с вербовки. Вербовщики ищут людей, которые заинтересованы в получении работы. И, как правило, на такие объявления о приеме на работу, о трудоустройстве попадаются люди в тяжелой жизненной ситуации. Это могут быть безработные, это могут быть бездомные, это могут быть люди, которым нужны средства срочно на лечение родственников или на обучение, или на помощь детям. То есть люди в состоянии крайней нужды, и для них трудоустройство – это стратегия выживания. И предложения о трудоустройстве, как правило, бывают абсолютно завуалированными, то есть правды людям не говорят. Это совпадает с определением торговли людьми и средствами торговли людьми, которые заключаются в злоупотреблении уязвимым положением, обмане, мошенничестве, создании ситуации долговой кабалы. Вот здесь все это присутствовало, потому что людям предлагали работу матросами на яхтах в Эгейском море перевозить туристов. туристов за их транспортировку в тот регион, где предполагалась эксплуатация, было заплачено работодателями, то есть ребята уже были поставлены в ситуацию, когда этот долг за дорогу они должны отработать. И их обучение тоже было оплачено. То есть у них накопились колоссальные суммы, которые они обязаны были отработать, и отказаться от этого они не имели права. Эта схема торговли людьми совершенно такая вот безошибочная. И они действительно согласились. У каждого была своя сложная ситуация. У кого мама больна, у кого ребенка надо обучать. Кто просто безработный, кто мечтал всю жизнь о том, чтобы походить на яхте по Эгейскому морю там, или по Средиземному морю. И в это время был свободен, потому что уволился с одной работы и еще не устроился на другую. То есть разные были ситуации, но все они попали в одну и ту же ловушку. Чаще всего, когда выявляется вот такая противоправная деятельность, людей воспринимают как преступников. И гораздо проще на этом поставить точку и закрыть дело, чем расследовать глубоко и уходить вот в дебри следственных действий для того, чтобы выявить, насколько люди были принуждены вот заниматься тем, чем они занимались. И это достаточно сложно, сложно доказать.
А в чем заключается вот эта сложность в доказательствах?
Ну, во-первых, слово пострадавшего всегда противопоставляется слову работодателя. Да? Один говорит одно, другой говорит совершенно противоположное. И кому верить, да? Потом правоохранители очень часто не воспринимают ситуацию как вынужденную. Они говорят, допустим, ну вы же могли отказаться, вам предложили прыгнуть в море, вы могли прыгнуть в море. Ну а как прыгнешь в море? Берега не видно, вода не самая теплая, акулы и так далее. Должно быть желание доказать, понимаете? Должна быть заинтересованность в том, чтобы вывести на чистую воду преступников. А преступники есть в разных странах. Вербовщик может быть в России, тот, кто предоставлял возможность обучения в Черногории, тот, кто отправлял нелегальных мигрантов, чтобы они пересели на эти яхты в Турции. А греческая страна, которая уже ждала этих мигрантов, чтобы себе заработать очки в Греции. Вот как эту схему все раскрутить? Это достаточно сложная транснациональная преступная группировка. Все зарплаты, которые предлагались морякам, там $2000 в месяц, их можно было бы хотя бы сравнить со средней зарплатой в тех странах, где они предполагали работать. Кто какие зарплаты получает. Да, может такое быть или не может такого быть. Или это ловушка. Во-вторых, надо было очень точно, очень детально узнавать о тех фирмах, которые их зовут работать. Ну, то есть углубляться в это дело и относиться с большим недоверием к предложениям, которые выглядят, ну, уж слишком хорошо. И никому не отдавать свои документы, допустим. В данном случае все паспорта хранились у капитанов там. Ну, вот как это, да? Капитаны в тот момент, когда подошла греческая патрульная служба, капитаны тут же исчезали, действительно прыгали в море, их подбирала тут же какая-то моторная лодка. То есть все было договорено. Ребята оставались без денег, без телефонов, без документов. Ни с чем. Брошенные.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами были Наташа Кондрашова и Владислав Горин. Мы рассказывали вам историю российских моряков, которые задержаны в Греции и получают там очень большие сроки за то, что они, судя по всему, не совершали.
Рекомендуем вам послушать и другие наши выпуски. Например, о событиях в Хабаровске, что Москва делает и не делает, чтобы успокоить протесты, которые длятся там уже месяц. Подкаст «Что случилось?» можно слушать и на сайте «Медузы», в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube.
Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза Loves You». Наташа, спасибо.
Спасибо, Влад. Пока.
Пока.